Часть вторая. Юг. Меч и жар. Глава первая. «Ибо люблю тебя больше жизни». В тот день причиной всех ссор, распри и перебранок в городе был, несомненно, зной. И дело даже не в том, что жар, льющийся с небес, осушил большинство колодцев и источников, сжег в пепел окружающие Геравинт пастбище и снизил уровень воды во рву настолько, что даже коротконогие утки едва могли намочить там перья. И не в том, что на городской мостовой можно было печь яйца, а пыль, вздымаемая порывами горячего ветра, заставляла слезиться глаза и царапала глотки. Такое-то для этой поры года оставалось почти обычным. Дело скорее было в атмосфере, душной, нервной, будто наполненной невысказанными резкими словами и несправедливыми обвинениями. Такой день подошел бы для спокойной трапезы в затененной беседке со стаканом холодного вина под рукою и молодой служанкой рядом, что декламировала бы негромким, чувственным голосом эротические стихи. Айрин Кернуэль прищурился, пытаясь силой воли материализовать это последнее видение. Впустую. Воздух в комнате остался все так же едва пригодным для дыхания. Бокал в его руке, полным чем-то наподобие мочи больной кобылы, а перекатывающийся в пространстве голос, жестким, хриплым и неприятным. Ну и ясное дело, голос этот вовсе не декламировал эротические стихи.
«Пять серебряных оргов за штуку, Аринуэль. Пять. Это честная цена».
Стоящий в паре шагов кочевник, одетый в мешковатые портки, кожаную обувку и бараний жилет, наброшенный на голое тело, чуть раскачивался на слегка согнутых ногах, словно готовящийся к прыжку пантера. Двое его товарищей кивали, нервно подергивая себя за усы. Ситуация становилась неинтересной. Айрин специально приказал доставить их к себе прямо из сёдел, хотя от их вони его чуть не тошнило. У них позади было едва ли не 150 миль степной дороги, и они привели более 1000 голов скота. Позволил им умыться, освежиться и нарядиться в праздничные богатые одежды, торг наверняка затянулся бы до полуночи, а начальная цена оказалась бы в два раза выше. Он глотнул из бокала и сразу же об этом пожалел.
«Нет, Хариб, сынарана. Мы, люди города, не глупы. Сидим за стенами, но знаем, что происходит в степях. Вы гнали скот через почти пустыню, а не как раньше через зеленые пастбища. Большая часть стада истощена, скот исхудал и слаб. Кожа до кости».
Хариб тряхнул бритой головой.
«Ты видел те 20 штук, что я привел в город? Одни мышцы и жир, 5 оргов, и то слишком мало за таких животных».
«Это твои 20 штук, Хариб. Если утверждаешь, что остальная часть стада выглядит именно так, то я согласен на 5 оргов». Глаза кочевника заблестели. «Но сперва я вышлю людей к главному стаду, чтобы они выбрали мои 20 штук. О цене договоримся, сравнив твоих и моих животных». Хариб прошипел.
«Это не по обычаям, Аринуэль».
«Обычаи меняются, сын степей. Нам нужно создавать новые в новых ситуациях. 2 орга с головы».
Кочевники подпрыгнули. 2 орга? 2! Это грабеж! Это...»
Рука одного из них поползла к рукояти примерзко искривленного ножа за поясом. Айрин скорее почувствовал, чем увидел, как фрагмент тени за его спиной обретает человеческие формы. Высокая, завернутая в ярды материи фигура чуть выступила вперед.
«Ты гость в этом доме, друг».
Купец хорошо знал, какое впечатление производит на чужих этот голос. Молодой, приятный, но одновременно недвусмысленно напоминающий о скрежете вынимаемого клинка.
«Если вынешь оружие в присутствии хозяина, совершишь тяжелый грех».
Кочевники замерли. Тот, что оказался чересчур горяч, медленно снял руку с ножа. Хариб побледнел, словно полотно. Третий чуть отступил и сделал жест, отгоняющий зло. Закутанная фигура еще миг стояла неподвижно, потом отшагнула назад, под стену.
4!
Хариб кашлянул энергично.
4 орга с головы!»
Купец сделал вид, что задумался. Он всегда был в этом хорош. Чуть склонил голову и принялся почесывать подбородок. На миг все замерли.
7 оргов за 3 штуки, Хариб. Если приведешь в город еще 3 сотни таких животных, как та твоя 20-ка».
На этот раз уже кочевник сделал вид, что задумался. В черных глазах блеснула хитринка.
«Стража никогда не впустит в город 3 сотни голов скота. К тому же, мне пришлось бы отослать половину моих людей. Я не оставлю стада без должной охраны».
Некоторое время он нервно дергал себя за усы.
11 за 3.
11? Они должны оказаться получше тех, что ты привел на показ. Скажи мне, Хариб, сколько там у вечных?» Кочевник миг-другой молчал. Было видно, что прикидывает, как сильно он может соврать.
«Несколько», — сказал он, наконец, глядя купцу прямо в глаза. «Может, с десяток? Дорога, в общем-то, не была настолько уж тяжелой».
«Это добрая весть, друг, для меня и для тебя. Значит, суша казалась не так велика, как рассказывают».
«Нет, Аринуэль, водопои не пересохли, да и травы осталось изрядно. Было не сложнее, чем в прошлые года».
«Значит, не пройдет 10-15 дней, как сюда прибудут пастухи. Дехрены, Васрегели, Лорегисты и прочие племена. Будет множество скота, и цена упадет. Поэтому не могу дать больше 8 оргов за 3 штуки». На миг показалось, кочевник готов был откусить себе язык.
«Мы отправились в путь раньше, Аринуэль, и потому было у нас в достатке корма и воды. Скот же тех, кто оказался не столь умен, доберется сюда в 100 крат худшем состоянии, нежели наш».
Купец скрыл усмешку и легко поклонился.
«Склоняю голову перед мудростью народа Альмиандалей, и только поэтому готов отдать 3 орга за голову».
10 оргов за 3, и приведу под стену еще 150 штук таких, как те 20. Сможешь лично смотреть каждую скотинку, Аринуэль».
«Когда?»
«Мы стоим в 5 милях от города. Сегодня вечером сможешь увидеть тот скот».
Арин покачал головой. «Нынче вечером я занят, Хариб. Завтра и послезавтра тоже. Потом будет праздник. Не мог ли ты бы их доставить через 4 дня?» Кочевник душераздирающе вздохнул.
«Это нехорошо, Аринуэль. Очень нехорошо. Я думал, что продам стадо и вернусь домой, прежде чем солнце выпарит оставшуюся воду в степях. Если не можешь купить скот, тогда я отправлюсь к Гаррету или к гильдии бестов».
Арин не купился. Следовало продолжать представление.
«Нет-нет, Хариб, это невозможно», — оборвал он кочевника на полуслове. «Твой отец торговал с моим отцом, а потом и со мною. Знаю, что ты честен и благороден. Нет, не прерывай. Я верю в твою честность, и потому дам тебе 9,5 оргов за 3 штуки. Если отгоните скот, еще на 20 миль к западу, к Харесту».
Кочевники неуверенно переглянулись. Достаточно было их чуть подтолкнуть.
«В Харесте у меня есть склады и оружейные мастерские. Там достаточно оружия для покупки за хорошую цену».
Он сделал паузу и уже знал, что попал в десятку. Хариб медленно кивнул.
«Это подходящая цена, Аринуэль. Завтра мы перегоним скот в Харест».
Он отцепил от пояса малую баклагу, вылил в руку чуток молочного напитка и плеснул им перед собой.
9,5 за 3.
С этого момента торги закончились. Атмосфера разрядилась.
«Я дам вам письма и пошлю нескольких людей. На месте устроите все с моим управляющим».
Хариб кисло усмехнулся.
«Старый Галаф, а? Пустынный лис. Сдерет с нас шкуру, когда станем покупать оружие».
«Степные волки наверняка справятся, сын Арана. А Галаф не настолько уж и страшен, как о нем рассказывают».
Кочевник захохотал.
«А как ты думаешь, отчего я предпочел договариваться насчет цены с тобой, а не с ним, Аринуэль? А? Мой отец говорил, что скорее выжмешь воду из камня, чем ломаный медяк из этого старого Гартафанра».
Купец усмехнулся. «Именно поэтому я вас к нему и посылаю, Хариб. Именно поэтому». Минуту они мерились взглядами, потом уважительно улыбнулись друг другу.
«Пусть твои шаги всегда ведут к источнику, Аринуэль».
«Пусть скот твой растет, как молодая трава, сын Арана».
Кочевники слегка поклонились. Купец ответил довольно доброжелательным кивком.
«Еще одно, Хариб», — задержал он их в дверях. «Что такое этот Гартан, Гафан или как оно там?»
Вся тройка радостно ощерилась.
«Пусть это будет нашей тайной, Аринуэль. Старый Галаф и так уже достаточно злобен».
Они пошли за слугой, посмеиваясь. Некоторое время Арин сидел неподвижно, потом повернулся к заслоняющему половину стены гобелену.
«Можете уже выйти».
Гобелен, на котором изображено было стадо диких лошадей, мчащихся на фоне заходящего солнца, легонько шевельнулся и пошел волнами. Один край отодвинули от стены, и в комнату шагнули 2 худенькие фигуры.
«Не толкайся! Сам ты толкаешься! Неправда! Правда! Отец!»
Оба крикнули это одновременно. Купец взглянул на детей с притворным страданием.
«Я позволил вам слушать переговоры, но вижу, что вам это неинтересно. Раф, может, пора тебе вернуться к урокам арифметики? Исанель, твоя мать говорит, что ты еще не освоила как следует западно-мейханское произношение». Девушка, худощавая, светловолосая, голубоглазая, скорчила расстроенную гримасу, тиская кончик синего шарфа, охватывавшего ее талию. Синего пояса нисколько не гармонировало со светло-бежевым платьем. Наверняка сделала это назло матери.
«В той нише ужасно душно, а он еще непрерывно вертелся».
«Вот как!» — мальчуган ниже на полголовы наскакивал агрессивно на сестру.
«Она вылила на себя столько духов, что я чуть сознание не пузырял».